Это план работы, это что мы стараемся и хотим выполнить эту неделю. И я буду молиться с вами, чтобы сам Господь руководил эту сессию. Там есть еще дополнительный материал, что имею в сумке, что готовился по этой теме, и оно в практическом смысле. Но когда мы будем в практическом смысле размышлять, мы хотим, чтобы Святой Дух действовал. Но когда Святой Дух действует, тогда он начинает внутри там копать. Это значит, оно будет меня и вас тревожить. Оно будет нам показывать это, что раньше мы не думали, есть грех, а теперь Святой Дух покажет, что оно есть грех. Если мы будем возрастать в нашей духовной жизни, мы заметим, что есть вещи, что мы допускали в своей жизни, оно не тревожило нас. А когда Святой Дух через Слово Божие открывает, мы теперь понимаем, я теперь это не могу больше делать. Это мешает рост моей духовной жизни. Другие места позволяют, но Святой Дух теперь не позволит, чтобы оно действовало в нашей жизни. И это тема грех. Я встретил одного брата сегодня, раньше сюда приехал, и он сказал, можно мне присутствовать в классе? Я говорю, да. Он говорит, какая тема? Я говорю, доктрина о грехе. О, я не буду тогда. И правильно, потому что эта доктрина, она должна коснуться к сердцу. То мы план работы имеем, это может быть теория, но если Святой Дух возьмет эти слова, как мы будем читать много стихов в этой неделе, тогда он свою работу сделает. Это что никакой проповедник, никакой учитель не сможет сделать. Но Святой Дух хочет ее сделать. И мы как будем проходить эту тему, очень быстро пройдем ее, но все равно мы хотим, чтобы Бог действовал. Вступление только поделиться пару минут. Первое, что последние месяцы перегружены, как никогда. Я старею, я думаю, я буду меньше командировки, а выходит все больше командировки. Хочу меньше работать, а Бог еще больше дает работы. И наслаждаюсь в этот труд. Я в сентябре был в семинаре. В октябре был в семинаре в Ирпен. Из Ирпен тогда был в Хайфа. Из Хайфа домой и сюда. Отсюда вот тогда в Техас. И оно так. Но последняя пара командировки хоть немножко легче. Люба со мной была. Она не в полное здоровье, но бодрствует и не хочет сдаваться, то едет. Она сюда приехала, потому что она уже 2 года не была и так хотела снова быть. Она никакие сессии не будет проводить, но только хочет тут быть, некоторые встречи иметь. Если Богу угодно будет, она хочет зайти и здесь просто убедиться, что я там преподаю или нет. Потому что, говорит, никто фото не снимает, никто не присылает, а может, ты там что-то другое делаешь. Но она заедет и, надеюсь, что может и зайдет в класс. Если нет, она где-то будет сегодня здесь. А каждый день она какие-то встречи иметь с сестрами, только для общения. Просто, чтобы они ее ободрили, она могла их ободрить немножко в таком смысле. А насчет Израиля, в будущность, не знаю, когда снова буду, но я одно заметил, что там верующие, чтобы жить для Христа, они сразу испытывают гонение, сразу испытывают, что будут давить их. Ты можешь быть еврей и под иудаизм быть атеист, и никто тебя не будет трогать. Ты можешь там жить спокойно и как хочешь. Но только напоминай имя Иисус, и уже нападают на тебя. Нету компромисс. Или ты за Христа, или против Христа. И если ты говоришь, я служу Иисуса Христа, не говорят, ты идолпоклонник. И так выразит. И там церковь, где мы немножко служение провели, там уже есть несколько членов, что хочет выгнать из страны. Другие члены, что им не хочет никакие регистрации дать. другие никакие документы им не хочет дать, то только по причине, что верующие. То значит, там можно жить как верующие, и никто не знает, что ты верующий, никто тебя не трогает. Но ты только скажи, что я живу для Христа, уже начинается. Есть много таких мест в мире. То я как был турист в Израиле, мне все эти места показывали, где Христос был, и это, и другое. И они все объявляют, тут Христос был, там был, это было все. Но это для копейки там это, чтобы заработать, туризм. Но если ты там живешь и говоришь, я живу для Христа, или я, как заезжаю туда, скажу, что я теперь буду вести беседы от Нового Завета о Иисусе Христе, они закроют двери тоже. Закон не запрещает, но дела ежедневные запрещают. И это напоминает нам снова, где мы находимся в этом мире. Теперь начинаем доктрину. Доктрины о грехе. Вступление. Вступление все время берет много времени. Постараюсь быстренько пройти. Первая проблема, когда мы начинаем исследовать такую доктрину, это что люди уже успели, и, к сожалению, много членов церкви уже успели находить другие слова, чтобы тогда смягчить это, что есть грех. И такой пример дам. Человек называет грех несчастный случай. Бог его называет мерзость. Человек скажет, это промах или грубая ошибка. Бог говорит, это гибель. Человек скажет, это недостаток. Бог скажет, это болезнь. Человек скажет, это случай. Бог скажет, это был выбор. Человек скажет, это ошибка. А Бог скажет, это вражда. Человек может сказать, очарование. Бог скажет, смертельный случай. Человек может сказать, слабость. А Бог скажет, беззаконие. Человек может сказать роскошь, а Бог скажет это как проказа. Человек скажет это свобода, Бог скажет беззаконие. Человек скажет это мелочь, Бог скажет это трагедия. Человек скажет это ошибка, Бог скажет сумасшествие. Человек скажет это слабость, Бог скажет это мысленный акт, то значит, уже это не просто слабость, ты уже продумал, ты уже решил, ты уже сделал. И это достаточно, но я могу это легче сказать по-английски, потому что по-английски там уже тоже много термины, что раньше было ясно, это грех, а теперь они так смягчили. Если взять слово «гомосексуальность», знаете, в одно время, только скажи это слово, уже аж страшно говорить это слово. А теперь это слово уже не потребляется. Они уже несколько категорий вложили это слово, что теперь это уже не есть гомосексуальность, это уже есть альтернативный стиль жизни, альтернативная любовь, другие условия семейной жизни и так дальше. Но уже это не грех. А ты скажешь гомосексуальность, ты уже враг, ты уже против таких людей, и тебе уже может штраф дать и посадить в тюрьму, то тогда нужно осторожно говорить про этот грех в настоящее время. Так само насчет аборт. Раньше это был аборт, это убийство. А теперь это есть решение, что я буду иметь ребенка или не буду иметь. Это теперь есть выбор свободы женщины и так дальше. То грех уже не грех. И есть люди, кто тогда и начинает писать, и пишет, где грех теперь? Он исчез. И так само в церквах. Много что раньше мы могли бы сказать смело, это грех, а сегодня так смягчили, что теперь оно принято, позволяется. И поэтому эта доктрина такая опасная в настоящее время. Но тоже есть немножко таинство с этой доктриной, потому что Бог не дал нам все ответы, что мы хотели бы иметь, но это, что нам нужно знать, Он дал нам в Писании. Сколько нам нужно иметь откровение, Он дает это откровение для нас. Но есть немножко таинства здесь тоже. То значит, оно есть тайное, только что мы не знаем начало до конца все, что принадлежит к этому слову грех, а потом с этого слова зло и так дальше. Но все равно Бог нам дает достаточно откровения, как этот грех вошел в этот мир, в человека и в человечество, и где будет конец. Но не значит, что Бог ничего не говорит про греха, потому что если только ссылаться на разные места в Библии, там есть больше 700 раз в Библии, где она напоминается о грехе, то значит, можно найти достаточно мест. И если хочется очень сложно исследовать эту тему, там есть приблизительно 35 главные сложные термины у Ветхого Завета, что говорит про грех. Но тогда нужно эти все склонения исследовать. Но мы посмотрим только на самые главные, потому что оно в общей форме покрывает все эти другие склонения. Можно по-другому это выразить и сказать так. Если я имею концепт и понятие о святости Божию, я тогда понимаю греховность греха. Если я не имею правильного представления или концепт святость, тогда я тоже не смогу понять, что есть грех. Но если понимаю, что есть грех, я лучше понимаю, что есть святость. Тогда эти две концепты очень важные. Но никто еще не достиг до полной глубины, что есть святость, и так само до полной глубины понятия, что есть грех. То значит, тут есть еще аспекты, что в вечность мы поймем еще больше. Но, как я говорю, больше 700 раз напоминается на этой теме. То значит, это важная тема для нас, и это, почему мы хотим эту доктрину изучать. Эта доктрина напоминает нам, что есть святость, и это, что Бог ожидает от возрожденного человека. Святость, это уже сразу говорит нам, что мы отделены. Если я отделенный, я должен знать, отделенный от чего. И грех, это один аспект, что я отделен от него. Но я еще имею греховную натуру, то она еще находится в меня, как возрожденный человек. Но я должен иметь святость в своей жизни. Тогда я должен понять, что есть грех, и так само, что вменилось у человечества через грех Адама. То тут есть много ответственности для меня, чтобы понимать эту доктрину. Не понимаю грех, не понимаю святость. То я должен знать, что Слово Божие говорит о этой теме. То значит, извращение и все, что происходит через грех, я должен понимать, и с точки зрения Библии. И Святой Дух хочет, чтобы мы знали. Если смотреть на слово «грех», мы можем минимально найти сотнями местами только это слово «грех». Другое мы видим, что оно говорит в контексте о грехе, это больше 700 раз. Но если только напоминать слово «грех», больше 100 раз ветки «Новый Завет». Вступление еще. Первое место, где слово находится, оно все время дает нам откровение и показывает прогресс, как оно идет через Библию. Это любая тема. То когда мы смотрим на слово «грех», это первое место, это будет Бытие 4.7. И попрошу брата прочитать. Бытие 4.7. И тут оно говорит про исторический факт, где Каин теперь убивает своего брата. Первое убийство. Но тут тоже есть образ, против образ Божий, когда человек так поступает. То есть этот грех теперь показывает, как человек идет против Бога и против образ Божий, как находится в человеке, и что Бог уже начинает говорить о грехе. Но оно еще не в полностью не развитое, потому что Бог еще не дал закон. Но уже есть это понятие. И тут так оно выразилось, что оно лежит. Оно тут хочет нападать. И тут оно говорит в этот контекст насчет Каин. Второе место, и это тогда, чтобы видеть, как прогресс начинается. Мы не будем весь прогресс смотреть, потому что нужно больше 700 этих местах исследовать. Но второе место, это будет это Бытие 18.20.
«И сказал Господь, вопль Содомский и Гоморрский велик он, и грех их тяжел он весьма».
И тут нам показывает причина, почему такой страх будет в этот город, Содом и Гоморра. Но тут тоже мы видим, как человечество теперь отказывается от Бога, отходит от Бога, не признает Бога. То первый образ Божий – это человек, и тогда убивать его. А тут теперь отказывается полностью от Бога, и Бог теперь как наказывает, потому что грех так распространяется, и такие условия, где они под это рабство находятся. То это два примера. Последнее место, где мы встречаем слово «грех», и это показывает нам тогда в общей, целая эта панорама через Библию, история человечества, это Откровение 18:5. И, пожалуйста, брат.
«Ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспоминал неправды ее».
И тут мы видим теперь, в этой событии, последние времена, мы уже находимся у них, и оно приближается к это время, когда действительно антихрист будет руководить этот мир, одна религия, одна коммерция, одна экономия, одно государство, то вся эта система будет под руководство против Бога. По-другому сказать, здесь, в этом мире, будет условие, где структура человечества будет существовать без Бога. И антихрист представляет себя как Бог. И это как оно придет к концу. Но тогда будет второе пришествие Иисуса Христа, Армагеддон, тысячи лет царства и так дальше. Но последнее место, где грех напоминается, это как теперь человек достиг этот пункт, где теперь не признает Бога, и люди теперь должны принять это знамение 666. Теперь сказать, нам не нужно Бога, не признаем Бога, мы поклоняемся теперь 666. Это антихрист, же Бог, же пророк. И это, где мы находимся сегодня, потому что уже приближается. И где мы не смотрим, мы видим, что оно все идет к этому концу теперь. И сегодня, можно сказать, как никогда. Теперь оно еще может быть 100 лет, и может еще больше. Но все, что видим, оно тянет к эту сторону. Потому что сегодня уже больше и больше говорят одну религию. Но религия, Бог там нету. Много кто поклоняется к Богу, это не есть Бог нашей Библии. Это уже Бог, что они уже представляют как Бог, но это не Бог Иегова, кто находится в нашей Словом Божьем. Одна религия, одно государство. Сколько теперь хочет, чтобы было одно государство? Сколько уже хочет, чтобы была одна экономия? И это все готовится, чтобы антихрист теперь мог взять эту власть в его руки. И поэтому эскатология в настоящее время делается очень интересная, но современная. Так много можно применять, как смотрим на наш свет и что окружает нас. Но здесь мы видим тогда в последней это, встрече с этим словом «грех» Откровение 18:5. Структура человека без Бога. Теперь мы хотим понять от этого, как Бог ненавидит грех. Потому что если начинать от бытия до откровения, мы видим все, что происходит по причине греха. В полностью мы не понимаем, как грех начался. Мы знаем источник греха – сатана. Мы знаем источник греха у человека – это что вменилось через Адам, когда он согрешил. То греховная натура. Мы тоже знаем, что система под руководством сатаны – этот космос, мир, это тоже находится под сатаны. Значит, можно сказать, причина для греха – сатана, греховная натура. Но мы наблюдаем наследство этого греха. И Бог ненавидит грех, потому что Он видит, что оно делает к Его сотворению, или это, что Он сотворил, природа, потому что она находится под проклятием, под грехом. А второе, он видит, какое зло оно делает для человека. То человек под грехом, сколько это ужас для него, нету выхода, нету спасения, только через Иисуса Христа. То знаете, когда это слово говорить в оригинальном, это слово грех, это как бы змея, знаете, как она язык вытянет, она как... Это звук грех. Оно только дает этот маленький шум, только что люди принимают его. люди имеют желание для него. И поэтому сатана все время придумывает в какой-то форме, чтобы человек все время хотел грех. И поэтому он только придумает, а потом уже надоедает, он придумывает что-то другое. И поэтому для него все время есть новые игрушки для этого мира, новые игрушки для человечества. Но оно все под грехом. Освобожденный – только возрожденный человек. Но мы еще коснемся к этому. Есть возрожденные люди, кто еще не имеет свободу, потому что еще не научились, как иметь победу над грехом. То есть вещи, что они допускают в своей жизни, и не понимают, что они находятся под этот власть. Грех. И не имеют свободу в духовном силе и рост духовный, потому что грех живет в них. Можно один пример дать. Я потом хочу еще больше его разъяснить. Ну, знаете, сердиться. Вы нашлись где-то, где кто-то сердился? У церкви это не бывает, а у славян никогда не бывает. Где-то, чтобы рассердиться против брата, сестру, нет, никогда. Наоборот, хвастается, когда сердитый был. Вот я ему сказал, вот это да. Но это грех. Но видите, уже не принимаем это как грех. Но когда грех уже имеет эту свободу, оно держит человека в это рабство, и он не понимает, почему он не имеет свободу в его духовной жизни, потому что он под грехом. Он в грехе находится, но возрожденный. Но не имеет силы от Святого Духа, потому что огорчил Святого Духа, а Святой Дух теперь не имеет свободы, чтобы действовать у верующего человека. А теперь имеете членское собрание, где уже против один другого сердятся. И славяны, ой, это ужасно, потому что столько родственники, столько кров. То значит, может грех есть, но если мой родственник, я буду все равно защищать. А потом думаем, почему церковь без силы? Потому что грех позволяется, он принят. А только скажи насчет какой-то грех, какой? Аборт? О да, мы против. Гомосексуальность? О да, против. И мы напоминаем, потому что мы имеем свой список, какие грехи приняты, какие грехи не приняты. Мы еще коснемся к этому. Не знаю, вы на второй, третий день еще будете у класса или нет, но... Будем говорить об этом. Это доктрина о грехе. Ангел Гавриил показал нам от самого начала, что Бог хочет сделать, чтобы спасти человека в такое положение. Матфея 1, 20 и 21. А вот что он говорит к Марии, пожалуйста. Ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. И 21 стих. Ибо Он спасет людей своих от грехов их. То значит, это теперь план Божий. И где оно говорит Иисус, это хочет сказать Иегова Спаситель. Потом пройдет 30 лет. И ангел снова дает объявление. Но теперь это будет через пророка. И этот пророк теперь действует, и пророк теперь говорит в Иоанна 1:29, как?
Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира.
И это дает главную причину, почему нужно воплощение Иисуса Христа, Сын Божий, чтобы Он тогда мог быть освобождение, спасение для человека от этого слова грех. Я хотел бы раздать еще одно. И это определение насчет этого слова «грех». И когда вы получите, я тогда попрошу брата, чтобы прочитать это, и это тогда будет с вами. Это я взял от Райли, богослов. Это мне Вера Кушнир перевела. Хорошо? И на экзамен это не будет, но я хочу, чтобы вы имели на русском языке, потому что от всех различных богослов, что исследовали, тут он в краткой форме очень хорошо сложил. и мы немножко будем смотреть на это определение, как оно здесь находится, то, брат, я попрошу, чтобы ты все это по-русски прочитал. 8 страницу и 9 тогда, хорошо? Где оно говорит, безусловно, имеешь это? Да, и потом на 2 страницу. Пожалуйста. Продолжать. В определение? Да.
Грех можно правильно определить, используя все эти различные слова в том значении, в котором они даны Ветхом и Новым Заветом. Такое определение было бы точным, но длинным. Фактически было бы неплохо определить его так. Грех – это промах, негодность, возмущение, противозаконность, заблуждение, нечестие, блуждание, безбожие, преступление, беззаконие, уклонение, невежество и отпадение. Более кратко грех обычно называется беззаконием. Иоанна 3:4. Это определение точно до тех пор, пока закон поднимается в его самом широком смысле. То есть, что грех есть отклонение от любой из Божьих норм. Стронг приводит пример, которым он определяет грех как отсутствие сообразования с моральным законом Божьим. Поступки, настроение или грех можно также определить как противоречие характеру Бога в Римлянам 3:23, где слава Божия является отражением его характера. Базуэлл определяет грех так. Грех в конечном счете можно определить как все творение, что не выражает святого характера Творца или что противоречит ему.
Спасибо. Это Вера Кушнир перевела, и это богослов Райли. И эта книга есть на русском языке тоже. Когда она переводила, ей пришлось много источников исследовать, чтобы правильно это все перевести. Но это в краткой форме говорит все необходимое насчет греха. Райли имеет дар, чтобы по-простому сказать это, что есть очень сложное. И он еще продолжает преподавать. Но он все время, когда выступает, должен быть очень осторожен своими словами, потому что кто-то будет цитировать его и сказать, ну ты говорил это и это. То он все время имеет в письменной форме, когда он лекции читает, чтобы тогда можно утвердить, это да, он сказал или не сказал. То Райли очень осторожен в этом. Но тут мы еще будем это исследовать. Но это, где оно говорит, грех, это промах, негодность и так дальше. Мы еще будем напоминать. Но эти термины, это просто дает нам немножко объяснение, что есть грех. Но теперь мы посмотрим на первый пункт в наш план работы. Определение и значение греха. Это заголовка. Библейский концепт о грех можно только изучать от Библии, но тогда нужно это слово исследовать, как оно находится в Писании. И поэтому есть столько места, но хоть найти главные эти греческие и еврейские слова, это что я напоминаю вам. И это мы через минутку будем напоминать. А когда мы смотрим насчет благодати, благодати очень по-простому. Там есть 2 главные слова в Ветхом Завете и 1 в Новом Завете. То благодати очень легко объяснить. В Ветхом Завете это будет хане, это будет как Псалом 44:3, потом будет как это будет Техинау, и это будет как Езра 9:8. И это просто говорит про благодать в Ветхом Завете, зависит от склонения что может изменить этот термин. А в Новом Завете это будет харис. И от этого тогда и харизматическое, и все другое начинает распространяться. Но эти три слова самое главное для благодати. Но когда смотришь на слово грех, то мы в контраст видим, что там есть хоть восемь главные в Ветхом Завете. А если смотреть в Новом Завете, то можно сказать дюжин, хоть 12 их нужно напоминать. Но все их исследовать, я вам скажу, очень сложная работа. Но все равно можно по-простому это сказать, прийти одинаковое заключение, если сократить и только смотреть на несколько эти термины. Потому что главный концепт, это слово «грех», находится в этих словах. То когда мы смотрим на определение этого слова «грех», мы смотрим, что Райли сказал. И это, что имеете написано на русском языке. Промах, вредность, мягкость, неправды, заблудиться, злобы и так дальше. То это, что имеете написано, это будет все слова, что вкладываются в этот концепт, это слово «грех». Большинство, мы будем говорить, это промах. То значит, не попал. Но эти главные слова, что мы потребляем, это будет как Ветхий Завет, это будет чата. В Новом Завете это будет хамартия. То мы теперь немножечко посмотрим на них. И это будет буква А. Ветхозаветное слово, это будет чата. Это будет еврейское слово. И это общее слово, что покрывает, можно сказать, все, что мы хотим говорить о грехе. Если будущность, вы хотите богословский какой-то реферат писать, минимально вы будете работать с 35 выражений этого слова, и там есть еще некоторые другие склонения. Что интересно, для каждого слова, что ты найдешь в Ветхом Завете, когда оно говорит про грех, то значит, разные эти концепты о слове грех, вы найдете какое-то подобное слово под благодатью в Новом Завете. То значит, Бог покрывает через наше искупление все, что грех распространяет. Чи это есть в нашей греховной натуре или наследство по благодати Бог покрывает через смерть и воскресение Иисуса Христа. Тогда это берет реферат. Но если смотрим только на это главное слово «чата», мы его в Ветхом Завете найдем хоть 522 раза. То значит, это будет как общее, самое главное и самое простое, что можно сказать про нем, это будет «бросали мимо». То значит, это что слово хочет сказать. Ты хотел стрелять и попасть на цель, но не попал. То значит, мимо. Промахнул. А греческое слово, что равно с этим, это будет хамартано или хамартия. И это, где богослов тогда говорит, доктрина о грехе, это будет хамартиология. То есть, если вы хотите представить к церкви, что вы учили эту неделю, хамартиологию. Это была тема. Скажешь, доктрина о грехе, это не интересует. Но я диплома получил, потому что я это хармитеологию изучал. Это по-богословскому. Теперь, если это слово хочет сказать промахнул, не попал, все равно попал, то я имел цель, я стреляю, но не попал, но все равно я что-то попал. Что я не попал, это грех. Я не попал в цель, промахнул. Это что есть грех. Но еще будем его исследовать. Почему нужно так выразить? Грех не пассивный. Грех это не теория, что я просто интеллектуально буду чесать. Это практическое, но оно не пассивное. Поэтому нужно напоминать, что грех – это есть активное. Ты стрелял, не попал, но все равно попал. Оно активное. И когда это слово потребляется в общей форме, оно говорит про моральные все аспекты, что мы говорим, есть зло. Оно включается в все, что принадлежит идолпоклонению, И это не только, чтобы иметь какой-то стукан или что такое, что я поклоняюсь к нему. Это выражение тоже богословское. Это, что берет место Бога в моей жизни. Это идолпоклонение, идолпоклонство. Тоже есть грехи, как церемония, ритуальные. То каждый должен исследовать в своей жизни тогда, как это слово тогда потребляется в его жизни. И не хочу это говорить, но нужно говорить. Вы все грешники здесь. Но слава Богу, спасенные грешники, возрожденные. И большая разница. Но вы все способны, как и я, грешить. Тогда мы должны знать, как иметь триумф и победу над этот грех. Потому что это активное. Теперь, если смотреть в Писании в Ветхом Завете насчет этого слова «грех», я напоминаю хоть четыре главные места. Я попрошу брата прочитать их, но запишите себе их, потому что это хоть даст главные пункты, откуда вам можно потом еще больше исследовать для себя. Я скажу эти стихи, а потом брат прочитает. Это будет Исход 20:20. Судья 20:16, притча 8:36 и притча 19:2. И в эти контексты оно дает нам немножко обзор через Библию насчет грех. И брат, пожалуйста, тогда, Исход 20:20. Замечайте, Исход 20:20, оно говорит, дабы вы не грешили, это слово чата. Когда смотрите на Судей 20:16, оно говорит, не бросали мимо, это слово чата. Могли перевести грех, но в контексте оно правильно, не бросали мимо. Притча 8:36, оно говорит, а согрешающий против меня, это слово чата. А 19:2, оно тоже напоминает, нехорошо душе без знания и торопливы ногами отступиться. То значит тоже чата. Это дает нам немножко обзор. То значит, не попал, имел в виду, что попасть в цель, но не попал. Оно может говорить, что я имел какую-то обязанность, не выполнил. Я могу приобрести виновность, я могу приобрести наказание, я могу грязь, чем иметь святость, я имею потерю, я теперь нахожусь под осуждением, я нахожусь под условием, где я должен получить наказание, я отступил от правильного пути, и все это можно добавлять через эти контексты. То значит, Билли тогда будет комментарий для нас, чтобы нам еще больше объяснить, что это слово назначает. Но это Ветхий Завет. Так быстренько сделали маленький обзор. Буква «Б» – новозаветное слово «хамартия». Хамартия. Не потребляйте это слово в проповеди, хорошо? Потому что бедная бабушка, она будет думать, что без греческого языка она не поймет, что есть грех. Грех – грех. И это слово еще будем потреблять. Но это слово самое большее находится в Новом Завете. И в различной форме 227 раз. То не так не можно сказать, я читал Библию, но никогда не встречал, что оно говорило что-то о грехе. Поэтому я свободный человек. Святой Дух будет напоминать, будет учить. Теперь, если сделать это слово как инклюзивный, это слово, что все говорит про греха, тогда нужно сказать это как метафор, что бросали мимо, не попали. Но как и Ветхий Завет, оно тоже хочет сказать, оно не пассивное, оно есть активное. Но что интересно, когда изучаешь это слово в Евангелии, каждый раз, когда оно говорит про грех, оно в контексте, где тоже оно говорит про прощение. То значит, оно будет напоминать про греха, но где можно получить прощение от греха. И попрошу пару стихов. Это будет Матфея 1:21 и Евангелие от Иоанна 1:29. То Матфея 1:21, Евангелие от Иоанна 1:29. Пожалуйста.
Родишь же сына и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира.
Это слово «амартия» тоже хочется сказать, быть участником, промахнуть, неправильно, неправедность, не на правильный путь, нету честь, отошел от закон Божий, разрушил божественный закон. И это может говорить про личность, и оно может говорить про общество. Это значит, что один мог это сделать, или многие могут это сделать. Но если хотите комментарии на это слово в Новом Завете, я еще пару стихов вам дам, чтобы потом исследовать это слово «амартия». Тут будет несколько стихов, не будем их читать. Деяние 2.38, Деяние 2.38, Римлянам 5.12, 6.1, 1 послание Коринфянам 15.3, 2 послание Коринфянам 5.21, Яков 1.15, 1 послание Петра 2.22, 1 послание Иоанна 1.7 и 2.2, 1 Иоанна 1.7, и 2.2, еще один стих, Откровение 1.5. Если этот маленький обзор сделать, тогда будете понимать, что Новый Завет хочет говорить о этой теме. По богословскому, тогда нужно еще больше входить в Римлянам, и в Римлянам там апостол Павел по богословскому очень хорошо относится к этому слову и греховной натуре, как находится и у возрожденного человека. Другое, что советую вам, потому что уже на русском языке есть разные богослов, что уже перевели на русский язык. И знаете, когда мы говорим про грех, тогда уже не беспокоимся, чьи это Калвин говорит, чьи это реформат говорит, чьи это армянин говорит, потому что они все хорошие толкования дают насчет грех. Тогда исследуйте большинство богослов, что вы сможете, чтобы еще лучше концепт понять по-богословскому. После перерыва еще маленький намек, а потом будем второй пункт исследовать.